Всем привет! Это совместный проект Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний Science Slam России и Вечерней Москвы. Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с учеными мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, с исследовательской точностью, без скучных терминов, без пыльных фолиантов в формате одного простого поста в социальной сети. Сегодня будем говорить про аккумуляторы. Литий-ионные аккумуляторы совершили революцию в нашей жизни. Конечно же, многие просвещенные наши зрители, да даже те, кто далек от технического прогресса, понимают, что это те самые аккумуляторы, которые, в общем, наводнили нашу жизнь беспроводными устройствами. Электротранспорт, любого типа гаджеты, в общем, все то, что делает нашу жизнь гораздо проще. Однако есть огромный вот такой вот red flag, как сказали бы сегодня многие, это то, что литий-ионные аккумуляторы взрываются, горят, и, в общем, в этом смысле делают нашу жизнь как будто бы хуже. Так это или нет, сегодня будем разбираться вместе с кандидатом химических наук, научным руководителем компании по разработке инновационных средств пожаротушения МФА «Тех» Александрой Серцовой. Александра, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, начнем от сотворения мира, а точнее с нашей доброй традиции. Мы всегда начинаем программу с трех тезисов от вас, как от исследователя, которые и дадут понимание мне и зрителям, о чем мы сегодня будем говорить, и, конечно же, упадут в нашу такую научную копилочку.
Да, первый тезис, соответственно, я уже сразу его проиллюстрирую. Когда мы слышим литий-ионный аккумулятор или литий-ионно-аккумуляторную батарею, мы себе представляем что-то такое невероятное, особенно если это батарея для электромобиля. Первый тезис, что батарея электромобиля Tesla состоит из вот таких из 7000 вот таких маленьких батареек, которые, в принципе, в полтора раза больше, чем наши привычные пальчиковые батарейки, что там нет никакого суперсложного механизма, что это вот такая штука.
Это вот литий-ионная батарея.
Литий-ионная батарейка, да, 7000 штук таких ячеек стоит
как, Как на поле чудес чувствую себя прям даже в руках, повертеть можно литий-ионную батарейку. Так, второй тезис.
Второй тезис. В современных литий-ионных аккумуляторах нет металлического лития. Это мы распространим чуть... Это всегда есть некоторое заблуждение, что внутри литий-иона есть литий, который очень сильно горит, который реагирует с водой, но в современных разработках уже, которые действуют последние 30 лет, металлического лития нет.
Отлично. То есть тут уже чуть-чуть безопаснее стало, да. Как будто бы на этом этапе. Хорошо?
Вы, кстати, про все правильно говорите. И следующий, последний факт о том, что это больше не научный, а больше такой для общего развития, что Нобелевскую премию за разработку литионных материалов, за разработку литионных аккумуляторов дали только в 2019 году. К тому моменту литионные аккумуляторы эксплуатировались уже 29 лет. Угу. С 91 года компания Sony выпустила первый коммерческий аккумулятор, и они активно эксплуатировались, развивались, и уже даже люди начали заниматься проблемами их тушения.
Угу. То есть такой лаг. Оценили чуть-чуть позже.
Огромный лаг, да. А главному, одному из номинантов было на тот момент 97 лет.
Но награда нашла героя, и это приятно. Ну что, давайте тогда разбираться. Литий-ионный аккумулятор. Что это вообще такое? То есть можно ли реально провести параллель с батарейкой, которую мы привыкли вставлять там в игрушки, пульты и куда-то еще?
Да, я даже... Смотрите, с самого начала. Литий-ионный аккумулятор – это химический источник тока, в котором энергия от химической реакции преобразуется в электрическую. Угу. Это если говорить про простое определение. Я даже проведу еще более простую аналогию с опытом, который мы все проводили в школе. Это картошка, в которую воткнули два электрода. Угу. И, значит, это картошка, в которой два электрода. Это обычно цинковый гвоздь и медная проволока, и которые соединены между собой. Вот в такой системе будет течь электрический ток. За счет того, что между двумя электродами идет так сеть-восстановительная реакция, и образуются свободные электроны, а электрический ток – это электроны, угу. И которые текут вот по этой замкнутой схеме. Если приложить амперметр, то можно померить, что определенный ток в такой системе есть. Вот, по сути, литий-ионный аккумулятор – это то же самое.
Та же самая картошка с электродами.
Да, только это некоторый сосуд, в котором, ну, с точки зрения картошки, картошка – это электролит, угу. И вот два электрода. Тут то же самое. Это сосуд, в который залит электролит, или в котором находится электролит, два электрода, которые соединены между собой, и между которыми проходит окислительно-восстановительная реакция, и образуются свободные электроны. Эти электроны текут в этой цепи и дают электрический ток. Соответственно, только здесь система более емкая, более сложная, конечно, и она плюс перезаряжаемая. То есть система окислительно-восстановительной реакции в картошке, она только один раз проходит в одну сторону, а в литий-ионном аккумуляторе она возобновляемая.
В обе стороны.
Да, в обе стороны идет, то есть перезаряжаемая.
А почему они пришли на смену обычным-то батарейкам? как раз-таки потому, что нужно перезаряжать, то есть мы как бы не тратимся постоянно на то, что у нас какие-то есть отходы из этого производства.
Ну, прежде всего, емкость. То есть искали... Здесь была проблема именно в емкости. Даже не в перезаряжаемости, а сделать батарейку емкую на... Когда мы говорим о емкости, мы имеем в виду емкость на килограмм, на объем определенный или на килограмм веса.
Ну, то есть, чтобы она не была очень огромная, большой, но при этом держала заряд довольно долго.
Да, то есть для... В принципе, это был ряд японских компаний, которые разрабатывали... Это была разработка, началась с камеры Sony, ручной камеры, если вы помните, тоже там конец 80-х годов. Им нужна была емкая батарейка для съемки, но при этом эту камеру необходимо было держать в руках. Mm-hmm. Простому обывателю, не оператору специальному, а просто такой в массовый сегмент должна была камера идти, им нужна была легкая, емкая батарейка. Вот, они тогда задачились в том числе
разработкой. Тем, кто думал про видеопроизводство, да, благодаря им у нас теперь есть электротранспорт, грубо говоря, да, в какой-то степени.
Конечно, да-да-да. Ну, вообще развитие литий-ионных аккумуляторов – это очень сложный, тернистый путь, и это, наверное, нужно почитать эту историю всем химикам и вообще всем стартаперам и всем ученым о том, как патент на вот, современные литий-ионные аккумуляторы с там, системой интеркалирования лежал 19 лет на полке. Угу. То есть его никто не трогал, все-таки нет, такого не может, это не нужно, это не уйдет в производство. То есть... Технически, именно с точки зрения науки, система была разработана, но коммерциализация, она не 20 лет ожидала.
Так, и вот сегодня они супер востребованы, естественно, потому что нам всем хочется, чтобы любые гаджеты держали зарядку как можно дольше, желательно несколько дней, да, там, без какого-то подзаряда. А чего уж говорить про транспорт? Какая максимальная емкость у таких батарей? Какой максимальный размер, минимальный размер?
Емкость зависит все вообще источник, все литий-ионные аккумуляторы они разные по химической начинке. Чем более емкая, она может и там и 500 ватт-час на килограмм, это достаточно большая емкость батарейки, то есть это запас хода, например, до 1000 километров. Угу. Но чем более емкая, тем она будет более взрывоопасная, пожароопасная. Все-таки здесь нужен баланс между безопасностью и емкостью.
То да? есть получается, что если как бы сейчас следовать вашему тезису, то значит, что автомобили самые как бы вот потенциально в зоне риска, да, по взрыву аккумуляторов, раз у автомобилей, я так подозреваю, самая большая батарейка должна была бы быть.
Нет, здесь производители все-таки стараются сохранить баланс. И, допустим, запас хода, допустим, 250-300, ну, как у Tesla, 300 километров. Вот, я проще не буду не в цифрах, вот час на килограмм, а все-таки запасе хода, это более простая цифра. То есть сейчас это средние 250-300 километров, достаточно большая батарея по объему, достаточно большое количество ячеек, но безопасная химия. Ну, более-менее безопасная химия, безопасный состав относительно всего этого. Да, можно это увеличить в 2-3 раза, но так да, скорее, во-первых, у нее падает жизненный цикл, то есть количество перезарядов, это еще важная характеристика, то есть цикла, сколько раз мы можем заряжать батарейку, сколько она будет служить. Падают вот такие характеристики, то есть это всегда баланс. За счет этого баланса, за счет именно химии, внутренней химии батарейки.
Продолжаем говорить про литий-ионные аккумуляторы. Интересно, как они устроены?
Соответственно, это...
Просто вы сказали, что в них нет металлического лития. А что в них есть тогда?
Значит, у них есть катод и анод. Угу. Катод – это слоистые соединения. Как правило, слоистые соединения – это соединение лития. То есть это не литий в чистом виде, как мы привыкли, да, к нему, а соединение лития. Литий-кобальт-оксид, например, либо литий-железо-оксид. То есть какое-то из соединений лития. Это на катоде. На аноде, как правило, это графит, то есть углеродосодержащий компонент, или графит с кремнием, ну, то есть в зависимости от состава. Угу. Это то, что внутри. Это анод-катод. Это самые две важные характеристики. Электролит, растворитель электролита и сепаратор, который разделяет между собой уже анод и катод.
Угу. А почему они тогда все-таки считаются опасными, когда вы говорите, что производители да, там за баланс, то есть все это дело высчитывается, наверняка проверяется. Почему же мы так часто слышим какие-то новости о том, что вот тут загорелся телефон на зарядке, вот тут взорвался самокат на зарядке и так далее?
Причин возгорания литий-ионных аккумуляторов может быть множество. Все-таки эта электрохимическая система, она сбалансирована, но ее очень легко вывести из этого баланса. Например, перезарядив. То есть подав больше тока, чем нужно, происходит смещение равновесия внутри батарейки, и повышается ток, внутренний ток. Происходит короткое замыкание, которое повышает силу тока, которое, в свою очередь, приводит к разогреву. то есть повышение температуры. Mm-hmm. Повышается температура, батарейка еще сильнее разбалансируется, в ней происходят уже другие химические процессы, не те, которые там закладывались. Эти процессы, они самоподдерживающиеся и экзотермические, то есть с постоянным повышением, с ростом температуры, что приводит к разогреву, к тепловому разгону, а в дальнейшем к возгоранию взрыва.
Mm-hmm.
То есть причин может быть много. Сильная разрядка, сильный перезаряд, механическое повреждение.
А это, что значит сильная разрядка?
Это когда вы, то есть вообще, ну, чуть впереди, то есть когда вы сильно разрядили батарею, у вас вообще у любой батареи у нее стоит контроллер, который не дает ей разрядиться в ноль. Mm-hmm. Он ее разряжает до 10%. 10% всегда заряда не остается.
Mm-hmm.
То есть он это контролирует. Если контроллер сломался, то она у вас сильно, уйдет в сильный разряд, то есть все с катода на аноду уйдут все электроды, уйдут все ионы.
А как это понять визуально, что как это вот какие-то...
Визуально это она, например, вздуется и очень сильно нагреется, да, это есть отличительное...
Это значит, что батарейка неисправна уже?
Да.
А если исправная батарея, но в ней что-то нарушилось?
Ну, тогда у вас внешних... Ну, в основном это вы температуру почувствуете. То есть это обязательно идут, значит, повышение тока внутреннего, какое-то короткое замыкание внутреннее и повышение температуры. Если вы никак не поймете, это если нет электронной системы, которая управляет, которая вам выдает сигнал. То есть внешне никак не поймете.
Понятно. Да, в телефонах, например?
В телефонах от перегрева и вздутия то же самое.
Тоже перегрев и вздутие. То есть, если вдруг что-то у вас с батарейкой не так, то вы поймете это визуально, это уже хорошо, это мы уже запомним. Итак, получается, что перегрели, разрядили в ноль, вдруг неожиданно, да, зарядили по максимуму, случилось какое-то нарушение. Можно какие еще причины? Может быть, там повреждение, опять же, да?
Ну, да, механическое повреждение, но еще может быть само старение батареи. То есть,
как, да? Тогда следующий вопрос, какой срок годности у такой батареи?
Вот, считается 80% от, когда у вас емкость батарейки упала до, вот для электромобилей, емкость упала ниже 80%, то тогда уже батарею следует менять для правильной эксплуатации. Ее можно там на вторичную переработку отдать.
Когда не заряжается до 100%, когда не заряжается, да? 90% еще окей, 80% уже звоночек, что что-то как бы пора.
Да, что уже этот, или, да, допустим, производитель дает это, все зависит от химии внутри, дает, например, 1000 зарядок или там 1000 циклов, или там 5000 циклов. Ну, в зависимости от что там внутри. Производитель, как правило, об этом заявляет, об этом говорит. Или 80% на электромобиле, это очень легко определяется. Он у вас там датчик показывает, насколько заряжена батарея, там 300 километров, 300. Когда он показывает на 100% зарядке, у вас запас хода там 250, при тех же климатических условиях, естественно, вот то тогда уже стоит задуматься. То есть батарея стареет, и деградация внутри, это обычно, не переживайте, это обычно от 5 лет, 5-7 лет батареи. Может быть, но самое страшное, это когда все хорошо, батарейка новая, но был брак на производстве.
Ага.
Вот это
то, что ты не сможешь предвосхитить никак и посмотреть никак не сможешь, да? То есть это ты вставляешь в розетку и видишь последствия какие-то.
Да, или видишь, например, через месяц, или, то есть, допустим, попала пылинка, пошли процессы деградации анода, постепенно-постепенно вы заряжаете-разряжаете, и, например, это выстреливает через год, только через какое-то время. И опять короткое замыкание, опять повышение температуры, тепловой разгон, возгорание и, возможен взрыв. То есть там последовательность такая.
Позитивный эфир сегодня, вы знаете, такой. Сразу мы сейчас просто всех людей вот отшептали покупать телефоны, самокаты, автомобили электрические. Но давайте о позитивном все-таки поговорим. Что может прийти на помощь? Вот в ситуации, когда надо как-то бороться с вот этой всей историей. Еще не случился, да, пожар, я так понимаю? Или уже случился?
Не случился.
Не случился.
Здесь надо добавить все-таки что-то хорошее. На самых... Вообще, сейчас чуть-чуть еще матчасть. Когда мы... Батарея, это все состоит из вот таких батареек. Да, но эти батарейки объединяются в модули и объединяются уже в паки и в конечное устройство. То есть, это такой принцип матрешки.
Uh-huh.
Это везде принято. В телефоне нет, у вас одна батарейка, да, в гаджете, но уже в электросамокате это точно такая же матрешка. Вот, соответственно, на самых разных уровнях архитектуры батареи есть метод, куча методов и защиты, 15-20 штук. То есть на уровне даже уже этой ячейки здесь есть газовый клапан, который, вот она вздулась, так выделились горючие газы, но они просто вышли через газовый клапан.
То есть она не взорвалась, грубо говоря, а просто пошел газ.
Или, допустим, горючие газы, даже если есть какое-то короткое замыкание, газы эти не загорелись. Горючие газы не загорелись, потому что они вышли. Или, например, есть там размыкатель зарядов. То есть тот же сепаратор, который внутри установлен, он как раз для безопасности. Он прекращает, если происходит короткое замыкание, он прекращает ток перестает течь внутри этой ячейки, да, прекращает этот процесс. Это прямо внутри батарейки. Разрабатываются дополнительно негорючие электролиты, которые внутри, какие-то дополнительные добавки, огнетушащие добавки прям производители вносят. Это на уровне вот такой ячейки.
Вы так хорошо все рассказываете. Хочется спросить, Александр, а зачем вы тогда что-то еще разрабатываете, если, казалось бы, уже все механизмы защиты,
это,
вот они?
Вот, это главный вопрос. Ну, это, да, это мы перейдем к этому вопросу. В общем, есть на уровне модуля там огнезащитные материалы, когда уже собрали всю кучу, огнезащитные материалы. А главное, это BMS. Вот эта плата, которая она есть в каждой батарее, в каждой аккумуляторной батарее, которая контролирует как раз заряд, разряд. Она есть в телефоне в любом. Она, тем более, если телефон хороший, там хорошая BMS, там, не знаю, стоит, она не позволит ни разрядиться, ни перезарядиться телефону. Она все это контролирует. Контролирует температуру, температуру батареи. То есть такая умная машинка, которая контролирует работу батареи. Потому что сама она вся это, конечно, не сможет работать. Она в любом случае при малейшем нагреве будет выходить из строя. Вот BMS ее хорошо контролирует, отключает. Ну, то есть прерывает подачу электричества при зарядке в том числе. Вот. Это методов очень много. Да. Но, как показывает практика...
Но почему-то продолжает все гореть и плавиться, да?
Ну, в том числе, например, все эти методы не спасут от брака на производстве. Mm-hmm. То есть, если он уже есть, ничего не спасет, у вас все равно она загорится. И вот в этот момент нужна уже еще одна степень защиты, которую мы разрабатываем.
Рассказывайте же. Наконец-то мы подбираемся к самому интересному. Просто поскольку мы часто встречаем в этой студии стартаперов, то есть тех людей, которые на основе научных данных и каких-то исследований придумывают реально работающие, как это назвать-то, господи, инструменты, помогающие чему бы то ни было. Итак, давайте про тот инструмент, которым занимаетесь вы.
Да, вот, соответственно, это пластинка.
А это вот он и есть.
Да, это инструмент, это пластинка, это огнетушитель в форм-факторе пластины.
Это огнетушитель.
Да.
Интересно.
Он в своем составе содержит огнетушащее вещество, по аналогии, как мы видели, вот, знаем, красные огнетушители стоят там у нас дома, не дома, в офисе. Это то же самое, только в другом форм-факторе. Соответственно, газовый огнетушащий агент содержит он внутри в виде микрокапсул.
Это микрокапсулы. Наша... Внутри вот этой пластиночки небольшой. Да. Сколько она толщиной? Тут миллиметра 3-4?
Да, 2,5 должна быть.
2,5. Так.
Ну, где-то внутри этой пластинки, наверное, 15 тысяч микрокапсул вот по штуку. Угу. Вот каждый внутри... Здесь микрокапсула тоже есть. Вот, если это... Микрокапсула – это структура ядра оболочка.
Так,
в каждой... Это по типу икры. То есть рыбья икра, если это представить.
Ну, да, кстати, прям, да, видно, что это маленькие такие вот крупицы.
Да, то есть кажется, что это порошок, но на самом деле это внутри этих капсул содержится жидкость, 97% жидкости и небольшая оболочка, которая защищает их от, во время хранения и переработки вот в такие пластинки. Соответственно, мы устанавливаем такую пластинку в аккумуляторную батарею.
Внутрь.
В модуль.
Пак вот этот.
В пак, в модуль, да. То есть не в ячейку. Хотя мы это тоже хотим попробовать. Вот, но в модуль, и когда, например, происходит короткое, внутреннее короткое замыкание в результате старения батареи или брака, то, что не другие, то, что от чего не защищают другие способы, из такой пластинки выделяется газовый огнетушащий агент и быстро тушит возгорание.
То есть получается, что вы, по сути, переизобрели огнетушитель, грубо говоря, немножечко в другой его форме, для того, чтобы его можно было, да, в, как это, вмонтировать в определенное место батарейки.
Да, да, то есть это способ, средство доставки и хранения огнетушащего агента вот к очагу возгорания непосредственно.
А огнетушащий агент, вот это прозрачная штука, да?
Да.
Вот так он выглядит?
Да.
А за счет чего он тушит огонь? Просто интересно.
Он ингибирует химические реакции горения. То есть огонь – это что такое? Это всегда выделение кислорода. И мы знаем, что если накрыть, вот огонь горит, если просто его накрыть тряпкой, то он перестанет гореть, потому что мы блокировали доступ кислорода. Физическим способом барьер сделали. Он химическим способом забирает кислород из реакции, из зоны горения и не дает загореться, то есть убирает таким образом.
Как интересно. Живой. Так, расскажите мне, как вам пришла такая идея в голову вообще, что вот можно сделать такой плоский огнетушитель, который, да, автоматически сам в момент короткого замыкания начнет работать?
Смотрите, ну, я здесь, это не... В общем, это фреон. Эта идея, как вообще, капсулировать фреоны, она не моя.
Так.
Здесь я на себя... Мне очень хотелось бы, чтобы она была не моя, но, к сожалению, то есть фреоны, они известны достаточно давно, уже лет 40, как огнетушащие агенты. Единственное, что фреоны, которые были раньше, они запрещены в настоящий момент к использованию. И разрешенных применений осталось всего несколько. Вот один из них. И капсулировать фреоны, это идея 80-х годов, была в Советском Союзе разработана, но там были другие фреоны. А вот закапсулировать вот этот новый фреон, который коммерчески доступен, зеленый, то есть если мы нальем его на руки, там ничего не случится. Да, он безопасный.
То есть вы спокойно носите его в дамской сумочке и, в принципе...
Да, конечно.
А если его вылить на что-то, что горит, он как-то спасет ситуацию?
Он спасет, но не так хорошо. Здесь это вообще газ.
Угу.
Просто он при нормальных условиях...
Превращается в жидкость.
Да, он жидкость. То есть при нормальных условиях он у нас в жидкости и при нормальном давлении. Вообще это просто сжиженный газ.
Угу.
И он должен срабатывать в виде газового, поэтому там внутри у нас газовый огнетушащий агент. В момент, когда повышается температура внутри аккумулятора или при... Когда открытая температура при пожаре, он внутри микрокапсул переходит из жидкости в газ и выходит в виде газа в наиболее угу. своей эффективной форме. И вот в виде газа он тоже очень эффективно. Жидкость тоже можно налить, но ей нужно пока испариться, пока превратится
больше
в газ.
Времени, получается.
Да, больше времени. А из материала он уже выходит в виде газа.
Так.
Вот. Соответственно, мы закапсулируем фреон. Вот технология методика технологии капсулирования фреона, она это моя разработка, это то, что принадлежит там, мне, моей команде, и то, на чем наша главная инновация, наша главная сила, так скажем.
А в какой момент вы поняли, вот, что хотите заниматься именно вот этой историей, именно капсулировать конкретный вот этот фреон? И думать в этом направлении вообще?
Ну, это было... Вообще, это был запрос извне, так скажем. То есть люди искали...
То есть это не на уровне в университете понравилось, и что-то вот начало...
Нет, ну я в университете занималась проблемами горения и созданием негорючих материалов. Угу. Только это была пассивная защита, то есть это негорючие полимеры, создание композитов, которые не горят. Слышала про технологию микрокапсулирования, знала про нее, всегда думала, ну, неужели такое может быть, и думала, что это очень сложно, я никогда не смогу этим заняться, я никогда не буду этим заниматься, но пришел запрос, что есть коммерческая заинтересованность вот в таком веществе, в такой системе, после этого... Ну, появился запрос, появились деньги на разработку. Тут без этого никак, и после этого мы провели 900 экспериментов.
900 экспериментов?
Да, и сделали его лучше, чем всех остальных. Здесь я не побоюсь этого слова, потому что он у нас хранится в этих микрокапсулах 10 лет, и с ним ничего не происходит.
То есть получается, что у вас совпала наука вместе с как раз-таки инвестициями, что ли, да? Это то, к чему стремятся многие стартаперы как раз, когда есть классная разработка, которую хочется донести до конечного потребителя, скажем так, но нет инвесторов. У вас как-то с этим все сложилось и совпало.
Ну, можно сказать.
И вот в этом ключе вы начали как раз-таки дорабатывать и усовершенствовать вот технологию именно капсулирования, да, саму?
Да. Все верно.
Ну, вы, конечно же, нам не расскажете, да, в чем основной секрет, в чем...
Нет, я вам могу сказать, что это химический способ капсулирования, поскольку я химик, и химический способ капсулирования, но точно расскажу вам, что мы таким способом... Мы обладаем несколькими методами капсулирования, способами. Этот просто у нас уже отмасштабирован.
Угу.
У нас есть установка производительностью 100 килограмм в месяц вот по таким микрокапсулам. Вот. Есть более нировские разработки, и можем закапсулировать самые разные вещества. То есть огнетушащий агент, ну, это вот просто был запрос. А так угу. капсулируем мы самые разные агенты.
То есть получается, что вот вы закапсулировали газ в такие микрогранулы, а как вы дальше поняли, что все это нужно сделать в формате вот такой пластины?
Потому что в литийном аккумуляторе практически нет места.
Ага. То есть просто так рассыпать туда гранулы бессмысленно?
Бессмысленно, да. Это тоже был один из экспериментов. Ну, там, то есть пластинку нужно устанавливать в определенном месте.
Угу.
Можно вообще все обложить этим материалом, и тогда, ну, тогда это увеличивает стоимость и массу самой аккумуляторной батареи. Вот. А можно остановить ее в конкретном месте, это будет эффективно.
Ну, то есть потенциальное место как раз-таки слабое, да, где возгорание может произойти?
Увеличить. Да, это с положительного, можно сказать, с положительного катода или с газовоздушного клапана. Мы знаем, что оттуда выходит, угу. как раз там идет разгерметизация этой батарейки, оттуда выходит огонь, расположив материал напротив этого места, мы за долю секунды, за несколько секунд мы блокируем, ликвидируем пожар.
Скажите мне, когда ваша разработка завоюет все литий-ионные аккумуляторы хотя бы в России, чтобы нам уже точно быть уверенными, что все безопасно и все хорошо?
Надеюсь, в ближайшие 2-3 года.
Вот такие планы у вашего
да,
стартапа. 2-3 года. Ну, это прекрасно. Мы надеемся, что так и будет. Переходим плавно к нашей новости научно-популярной. Я всегда прошу наших ученых научить меня, научить наших зрителей читать научно-популярные новости и делать выводы. Ну, да, как-то понимать, осмысливать и перерабатывать информацию. Новость, которую я подобрал для вас. Российские ученые разработали полимерные катоды для литиевых и калиевых двухионных аккумуляторов. Они могут выдерживать до 25 тысяч циклов зарядки и разрядки, а также заряжаться за несколько секунд. Исследование опубликовано в журнале Energy Technology. Российские ученые из Сколковского института науки и технологии РХТУ Менделеева использовали технологию двухионных аккумуляторов в электрохимических процессах, в которых задействованы как анионы, так и катионы электролита. Это повышает скорость заряда энергонакопителей в разы по сравнению с литий-ионными батареями. При этом в качестве катодов тестировались материалы на основе полимерных ароматических аминов, которые можно синтезировать из различных органических соединений. Они могут быть дешевле, например, кобальта. У нашей группы уже были работы по полимерным катодам для сверхбыстрых аккумуляторов с хорошей емкостью, которые можно заряжать и разряжать за несколько секунд, но хотелось большего. Среди прочих, раньше мы использовали линейные полимеры, у которых каждое мономерное звено образует связи только с двумя соседями, а в этой работе мы продолжили изучение новых разветвленных полимеров, у которых каждое звено может образовывать связи как минимум с тремя другими звеньями. Рассказал, спасибо ему большое, конечно, первый автор работы, аспирант Сколтеха Филипп Обрезков. Особенность разработанных российскими учеными аккумуляторов в том, что в электрохимических процессах участвуют не только катионы электролита лития, но и анионы, которые то входят, то выходит из структуры катодного материала. Это позволяет заряжать батарею быстрее, чем стандартную литий-ионную. Кроме того, в некоторых экспериментах авторы исследования заменили литий на калий. Так они получили более дешевые, но все равно эффективные калиевые двухионные аккумуляторы. О чем нам эта новость говорит?
Ну, прежде всего, нам эта новость должна говорить о том, что в России тоже идут разработки литий-ионных аккумуляторов.
Прекрасно.
То есть, когда мы говорим про калиевые или натриевые батарейки, это так называемый послитий-ион, то есть убрать литий из этой системы и сохранить такую же эффективность, такую же плотность заряда, как у современных, как и у литий-ионных аккумуляторов. Так скажем, я приверженец теории интеркаляции, то есть в том, что в качестве материала катода все-таки должны использоваться слоистые соединения, и в которых ионы лития интеркалируют. Здесь
встраиваются.
То есть слои, и между ними ионы лития встраиваются, да, то есть при заряде, разряде, и там слоистые соединения на аноде и катоде. Здесь вместо, я так понимаю, вместо слоистых соединений используются полимеры. Да, здорово, что они, то есть здорово, что они разрабатываются, здорово, что это все происходит, но я не уверена, что полимерные катоды смогут в будущем, нам в ближайшие там 10 лет,
заместить
эти слоистые соединения, да, то есть процесс интеркаляции, потому как к нему долго шли, там 30-40 лет. Что еще мы должны узнать из этой новости? Ну, потому что действительно идет разработка, что литий или рано или поздно заместят, что будут и калиевые.
А почему хотят заместить литий? В связи с чем?
Очень дорогое, потому что и 80% источников, китайцы подсуетились, 80% источников лития принадлежат китайцам.
Понятно.
Вот, и он достаточно дорогой, а если мы будем использовать натрий или калий, если даже они будут чуть менее эффективны, то проблем не будет. Ну и плюс работают над проблемой быстрой зарядки. Это нам должно говорить о том, что работает в России и в других странах лаборатории, что не будет, и ученые работают, что нам не надо будет заряжать наш электромобиль в будущем, на 12 или на 24 часа поставить его, и он там заряжается целый день, а что мы сможем использовать быструю зарядку.
С телефоном, грубо говоря, да? Если раньше мы заряжали по полдня, то теперь мы заряжаем 30 минут.
Ну вот здесь, да, здесь тоже, что быстрая зарядка, это имеется в виду 15-30 минут, и при этом вообще быстрые зарядки есть и сейчас, но они очень сильно изнашивают батарею. То есть если вы пользуетесь быстрой зарядкой, где-то срок службы сокращается в 3-4 раза.
Поэтому даже у гаджетов?
Нет, мы про электромобили.
Про гаджеты я как раз слышал, что современные технологии, к счастью, позволяют пользоваться быстрой зарядкой без потери качества раз.
Да, мы про электромобили сейчас полностью говорим, но там сложнее немножко структура, поэтому именно уже сама аккумуляторная батарея в 3-4 раза снижается ее срок службы. При совершенствовании технологии мы сможем пользоваться быстрой зарядкой и не терять ресурс.
Не менять батарею, какое-то время. Да, все-таки пользоваться есть только, сколько ей отведено. Спасибо вам большое, Александр, за этот экскурс в историю литий-ионных батарей, вообще в то, как это все устроено. Это безумно интересно, конечно. Ну и, конечно, спасибо, что вы поделились своей разработкой, которая, мы надеемся, все-таки позволит сделать наш быт чуточку безопаснее. И большая часть людей перестанет бояться литий-ионных батарей, перестанет, будет снимать их с зарядки все-таки, когда уходит куда-то, из дома. Но, может быть, с легким сердцем, что ли, так скажу. Спасибо большое, что были с нами. Это был подкаст «Научпост». Оставайтесь вместе с «Вечерней Москвой». У нас для вас всегда много интересного. И не забывайте присылать нам темы, которые вам было бы интересно обсудить вместе с нашими учеными. Ну, через меня, как через проводника. «Научпост».